Могущество «Оскара» заключается не только в том, что он, как это случилось в минувшее воскресенье, приковал к экранам сотни миллионов телезрителей, но и в том, что этот бог кино распоряжается календарем по своему произволу. Понатаревшие в тактике продюсеры тщательно следят за тем, чтобы все претендующие на приз фильмы вышли в удобное для Академии время. Однако и в Голливуде бывают промахи. Так случилось с выпущенным в бесполезное с этой точки зрения время ранней осенью триллером «Майкл Клейтон». Но неожиданно для самих авторов этот фильм стал набирать обороты. И когда он вдруг получил сразу 7 номинаций, включая категорию «Лучший фильм года», студия нашла неожиданное коммерческое решение. Триллер не только вернули в массовый прокат, но и параллельно, прямо перед «Оскаровской» церемонией, выпустили на DVD. Такой массированный удар по зрителю принес свои плоды. Майкл Клейтон оказался в центре внимания американских зрителей. Сегодня мы обсудим эту картину с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским. Андрей, прежде чем будем говорить о сегодняшнем фильме, я хочу, конечно, задать вам другой вопрос. Как вам «Оскар»?
«Оскар» мне показался в этот раз достаточно справедливым. Некоторое удивление у меня вызвал только приз за лучший оригинальный сценарий фильму «Джуна», автор «Диабло Коди».
Как вы помните, я как раз и говорил о том, что лучший в этом фильме текст.
Совершенно верно. Я об этом подумал, когда смотрел всю церемонию.
Но зато фильм, который вы назвали лучшим фильмом года, получил «Оскара».
Скажем так, что Американская киноакадемия попала в десятку. Эта картина действительно, с моей точки зрения, значительно отличается по уровню мастерства от других картин. Хотя в этом году яркие картины участвовали в конкурсе.
И мне это очень понравилось, потому что не как «Титаник», который смел все «Оскары» в одну корзину, а здесь получили разные фильмы. То есть довольно широкий спектр кино.
Действительно, каждая картина, которая была номинирована, за исключением, пожалуй, только «Скафандры» и «Бабочки», картина, которая мне, кстати, очень понравилась, все картины получили ту или иную награду. Награду за лучшую декорацию, награду за лучший грим и так далее, и так далее.
Что говорит хорошо о состоянии кино сегодня.
Но интересно, что все актерские призы получили не американские актеры.
Это говорит об интернациональном Голливуде.
Что тоже не новость. Еще одна замечательная деталь, что «Оскар» за лучший фильм года и лучшую режиссуру получили люди не голливудовские. «Братья Коэн» — это независимое, отдельное от Голливуда кинопроизводство.
Из всех фильмов, которые фигурировали на «Оскаре», один вызвал мое самое большое удивление. Это именно тот фильм, о котором мы сегодня собираемся говорить. «Майкл Клейтон». Потому что я все-таки никак не могу понять, почему он попал в пятерку лучших.
Вы знаете, Саш, я думаю, что он попал в пятерку лучших заслуженно. Это фильм о очень болезненном, очень понятном, очень узнаваемом американском зрителе материале. О юридической фирме. О том, как она живет, как она работает. Как вы знаете, адвокаты и весь мир юриспруденции занимают гигантское, важнейшее место в американской жизни. И периодически мы слышим об огромных исках на много миллиардов долларов, когда судят авиакомпании, судят производителей мяса, судят производителей пластмассовых игрушек или, наоборот, металлических игрушек и так далее, и так далее. То есть все время в том или ином направлении передвигаются миллионы или миллиарды долларов. И за этим, помимо недобросовестных производителей, стоят юридические фирмы. Понятно, что когда такая большая денежная игра, то всегда есть что скрывать. И вот в фильме «Майкл Клейтон» появляется такой некоторый принципиально новый персонаж, который представляет этот мир. Это человек-санитар, человек, который наводит порядок в юридической фирме, когда что-то выходит из-под контроля. В данном случае, когда один из принципиальных игроков, адвокат, который должен представлять компанию на большом иске, выходит из-под контроля в полном смысле этого слова, перестает принимать свое лекарство, оказывается неуправляемым, его арестовывают, и нужно навести порядок. И это приводит к целой цепочке драматических последствий. Главный герой, Майкл Клейтон, которого играет Клуни, есть такой человек этого мира. Но в отличие от многих других героев фильмов действий, он человек растерянный, потерянный. Он такой, знаете ли, онегинский персонаж, он лишний.
Или Гамлет.
Да, он выброшенный человек. Он когда-то совершил определенную сделку со своей совестью, оплачивает эту сделку по сей день. И, будучи в глубине души, по всей видимости, человеком достойным и нормальным, хотел бы как-то вырваться из этой ситуации. То есть он у полной энергии, таланта, жизненных сил, но ситуация не позволяет ему стать человеком опять.
I'm not the enemy.
Then who are you?
You got all these cops thinking you're a lawyer. You got all these lawyers thinking you're some kind of cop. You got everybody fooled, don't you?
Знаете, все это звучит очень интересно, но у меня остаются претензии к фильму, а именно его предсказуемость изначальная, сюжетная, фабульная предсказуемость этой картины. И герой его, которого вы так замечательно описали, на самом деле это, конечно, одинокий ковбой, который был во всех фильмах Голливуда, начиная с немых. Единственное, что делает этот фильм несколько необычным, на мой взгляд, это невероятно растянутая экспозиция. Мы привыкли, Хичкок нас научил, к тому, что в первом кадре фильма мы уже узнаем всю предысторию. И дальше развивается действие. Здесь я специально посмотрел на часы. 40 минут уже фильм идет, а мы все еще не понимаем, что толком происходит. Кто такой герой, чем он занимается. Вот эта растянутая экспозиция показалась мне интересным приемом. То есть зрителя не вбрасывают in media res, как говорили древние, в действие, а заставляют его потихонечку войти в эту дикую, странную юридическую атмосферу, которую так любят американцы снимать. Но предсказуемость концовки, то, как оно разворачивается достаточно предсказуемо, мне показалось обидным для такого мастера, как Клуни.
Вы знаете, Саша, то, что вы говорите, очень вообще любопытно, потому что действительно, экспозиция, долгое оттягивание, введение принципиальных обстоятельств игры действительно делает эту картину наиболее интересной. Может быть, еще длиннее экспозиция была бы, может быть, картина была бы лучше. Есть предсказуемость, есть обязательное наказание зла, которым заканчивается фильм, и это делает фильм куда менее интересным в моих глазах, но, по всей видимости, куда более успешным для зрителей. Это обстоятельство тоже нужно учитывать.
Во всяком случае, для проката. Интересно, что фильм, конечно, очень нарциссический. Мы видим Клуни все время на экране. В конце просто показывают его 5 или 8 минут, просто подряд только его лицо. И это мне напомнило довольно забавную ситуацию во время «Оскара», когда один из интервьюеров сказал Клуни: знаете, раньше все хотели быть Гарри Купером, а теперь все хотят быть Клуни. Он сказал: это потому что Купер мертвый.
Нет, Клуни человек вообще очень остроумный. И Клуни, конечно, не Гарри Купер, он всего лишь Джордж Клуни, но Джордж Клуни, именно он и есть Джордж Клуни. Не только интересный и, с моей точки зрения, очень талантливый актер, но и замечательный режиссер. Мы помним его картину «Good Night and Good Luck». «Спокойной ночи и желаю вам удачи». Это была его режиссерская картина, которая была очень хорошо принята зрителями и, с моей точки зрения, говорит о многогранных талантах Джорджа Клуни. И я уверен, что мы не раз его увидим еще на оскаровских церемониях. I'm not the guy that you kill. I'm the guy that you buy. Are you so blind you don't even see what I am? Do I look like I'm negotiating?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.